сказать халилуя, потому что если не халилуя, то вообще ничего бы не было. Поэтому, Отец Небесный, мы просим Тебя сегодня, благослови всех нас здесь, на этом месте, Твоим особым присутствием, Твоим особым разумением, мудростью и откровением. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас найти тот правильный путь, ту правильную дорогу, которой нам идти. Положи крепкую руку свою на интернет-соединение и помоги нашему общению сегодня быть максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. И все сказали «Амин». Вот и пошли вперед мы, значит, 42 главу. «И узнал Яков, что в Египте есть хлеб». Ну, как узнал? Все говорят, у Якова, смотрите, свои люди в Египте есть. И сказал Яков сыновьям своим, что это вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что вы тут смотрите, хлеба нет у них. Такие я слышал, мне мои доверенные люди сказали, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Что нам говорит этот первый стих? Вот мы у Саши спросим. Он человек как бы со стороны. Что нам говорит этот первый стих? Слышал я, что в Египте есть хлебушка. Что вы тут смотрите? В кошек превратились и смотрите.
Ну, если помыслить логически, то, видимо, есть у них стало нечего. Хлеба им, наверное, хотелось. А откуда слышал... Даже не знаю, откуда он слышал.
Ну, во-первых, Саша, ты примерно понимаешь, чисто географически, где Египет, а где Израиль?
Далековато немножко.
Не, недалековато, между прочим.
Ну, значит, слышал. Язык до Киева доведет.
Смотрите, от границы Египта до Израиля нас разделяет Синайская пустыня. Нам говорится, что они могли пройти за неделю этот путь. Помните?
Да, 40 лет, по-моему, ходили.
Не, то, что 40 лет ходили, туда-сюда ходили. А вообще этот путь можно пройти пешком за неделю. Причем ночью ходить не надо. Остановились. Переспали, утречком встали, спокойненько дальше пошли. Но не совсем это так уж и далеко. То есть люди туда-сюда, видимо, ходили. А потом Израиль гористая местность. И она не такая хлебная. То есть, скорее всего, хлеб ездили покупать именно туда, в Египет. Там Нил, там земля очень плодородная, как раз пригодная для этого. Вы понимаете, что я хочу сказать? Что это не просто люди какие-то ходили, что это ходили какие-то доверенные лица у Якова. То есть они туда-сюда ходили, видимо, все время покупали этот хлеб. Он говорит, а что вы теперь смотрите? Группа товарищей, видимо, пошла туда, а им хлеба не дали, потому что Йосеф не всем еще и давал. Но что я хочу сказать? Йосеф живет не так далеко от своего папы. И весточку ему послать нет проблем. Он ее не посылает. И почему он ее не посылает? Вот этот вопрос. Раз. И номер два. Яков все знает, что творится в Египте. Ну, Ирина, вот теперь твоя очередь.
И что я должна сказать?
А то, чего он не пошлет папе весточку, чтобы тот его выкупил оттуда? Из тюрьмы, например, когда там сидел. Или, например, сейчас, когда голод, он знает, что там семья его. Сказал бы, товарищи, приходите, накормлю, напою. Молчит, сидит.
Я вообще не знаю. Я только знаю, единственное, когда его продавали, я слышала такие вещи, когда его продавали, он мог то есть их семья настолько была, ну, известна, да, вот, что, в принципе, он не обмолвился, ну, это я читала просто дополнение, что он даже не обмолвился о том, что, то есть они говорили, ты, наверное, вроде как бы сын этих, а он даже, он не хотел порочить родителей, ну, в смысле, и братьев, и что вот его, это, то есть он нет, я вроде как бы раб и все. Вот. Может, из-за этого, что вот он не хотел, ну, не знаю, честно, что я там говорю.
Не знаю, что я говорю, да.
Да.
Ну, в общем-то, я просто вам хочу сказать, что это совсем недалеко. И связь между Яковом и Египтом есть. Есть у него связь там. Есть у него там свои доверенные люди. И получает он информацию, не знаю как, но получает. Поэтому он говорит своим сыновьям, что вы смотрите? Вы хотите, чтобы вообще вся семья умерла из голода? Идите туда и принесите хлеба. И сказал, вот я слышал, видите, слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Хотите жить, давайте двигайтесь. 10 братьев Йосефа пошли купить хлеба в Египте. А Бениамина, брата Йосефа, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. А Бениамина, брата Йосефа, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Кому сказал? А, Вероник? Кому он сказал, что не случилось бы с ним беды?
Ну, с сыновьями сказал.
Ага. Значит, идет диалог с сыновьями. Он говорит, товарищи, собирайтесь и идите все вот десятером.
Нет, это плачь мой какой-то от второй жены, этот брат, который родился после.
Это он сказал. Ну, тогда сказал бы с тобой беды.
Ну, бывает, они раньше так говорили.
Не, ты не поняла вопрос. Кому он сказал? Кабы не случилось с ним беды.
Не с ними, а с ним.
Ну с ним. Кому он это сказал?
Я и говорю, что этому сыну младшему, который родился второй жены.
Сыну младшему он говорит, как бы не случилось с ним беды.
Если он пойдет с ним, он же оставил его дома. И пошли все 10.
Странно. А Бениамина, брата Йосефа, не послал Яков с братьями, бы сказал, не случилось бы с ним беды.
Бениамина он не послал, я так понимаю, тогда сначала.
Ну с кем он разговаривает здесь?
А, с кем разговаривает?
Может, не суть важно, с кем он мог и сам себе это сказать, и Господу сказать, да? То есть это говорит о том, какие чувства лежат у него на сердце, страхи.
Вы понимаете, он им не доверяет. И мы это сегодня увидим много-много раз. Ибо сказал, не случилось бы с ним беды. А с нами, папа, как бы мы сейчас пойдем, и, а мы что, как это? А вы это вы, а он это он. И пришли сыны Израилева покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Канаанской был голод. Юсеф же был начальником земли той, мы это знаем. Он и продавал хлеб всему народу земли, и братья Юсефа пришли и поклонились лицом до земли. И увидел Юсеф братьев своих и узнал их. А как он их узнал? 20 лет прошло.
Наверное, по одежде, которая была в то время на них. Принадлежность какой-то либо нации всегда же одежда показывает.
Угу. Есть еще варианты?
Ну, часто по голосу, кстати.
По голосу. Молодец. По голосу, да. Голос, в общем-то, практически не меняется, да.
Ну, с 10 человек всегда кто-то сильно остается прежним похожим. Некто сильно меняется. Даже через 20 лет узнают, даже 30, даже 50, 80.
То есть вы считаете, что он их узнал, потому что они его братья, и дело с концом?
Вообще он их ждал, по-моему.
Конечно! Вот, молодец, Ирочка. Конечно, ждал. Он знал, что они придут. Он просто не знал, в каком там состоянии семья находится. И вот они наконец приходят, это во-первых. Во-вторых, вы же понимаете, что такое Египет. В Египте ни у кого нет ни бороды, ни волос. Ни бровей, ни ресниц, по-моему, тоже нет. Они там все рисовали себе. На голове вот такая вот это, понятное дело. А они все вот с такими бородами пришли, бородачи. Откуда бородачи пришли? Конечно, с Канана. Он их узнает сразу. Но не подает виду. Смотрите, он четко держит свою политику. И пришли сыны Израиля покупать хлеб с другими, был голод. Йосеф же был начальником земли, он продавал хлеб. Братья Йосефа пришли, поклонились ему лицом до земли. Первое, что приходит в голову, смотрите. 20 лет назад я видел сон, когда снопы поклонились мне. Помните? Сколько снопов было и сколько звезд было? А здесь только 10. А там было 11. Йосеф думает, так.
Бениамина-то не было.
А?
Бениамина-то не было.
А он поди знает, Бениамин есть, Бениамина нету. 20 лет прошло, так что...
Ну и Дины здесь тоже нету. Дина тоже не поклонилась, получается.
Как нету? Она уже... Дины нет, его дочь уже его жена. У него уже дети родились. Тебя не было. Ты пропустила где-то 4 главы. Отсутствовала. Прогуляла.
Ну ладно, ладно.
Пропила. Дина-то есть. Одного не хватает кого-то. Во-первых, он видел 11 звезд. И Дина в эти звезды не входила. И 11 снопов. А здесь 10. Значит, он видит и говорит, ага, еще не сбылось пророчество. Должны поклониться все 11. Когда поклонятся все 11, тогда все будет в порядке. Вот сейчас еще раз, может, я сбился, посчитаю, так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, не мельтешите, пожалуйста, 8, 9, 10, есть 10. Кто 11-й, товарищи? Где он? Куда он? И увидел Йосеф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово. И сказал, это откуда вы пришли, ребята? Они сказали, такие из земли Канаанской, вот купить хлебушка пришли. Йосеф узнал братьев своих, но они не узнали его. Он-то узнал, они не узнали, потому что человека без бороды вообще сложно узнать. Тем более за 20 лет и в таком одеянии, с этим макияжем и все остальное. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них. Не просто так Тора говорит об снах. И сказал им, вы соглядатаи, шпионы вы. И пришли высмотреть наготу земли. Потому что мы богаты, у нас есть хлеб, а у вас там в Канаане ничего нет. Вы пришли высмотреть, а потом превратить нашу страну в рабов. А это было нормально в те времена. Тот, кто сильный, приходил и завоевывал. Кстати, потом гиксосы придут и завоюют Египет. Потом гиксосов выгонят, там будут несколько переворотов, будут меняться фараоны, о которых мы говорили, что на самом деле никогда не было такого понимания, как фараон. Им давались имена, в конце которого всегда стоялись сын бога Ра. Допустим, Рамсес, там Птолес и все остальные. Все окончания были всегда сын бога Ра, сын бога Ра. Сын Бога Ра, сын Бога Ра. Но откуда взяли это понятие, как фараон или паро? Ну, в общем-то, скорее всего, видимо, истории. И потом все исторические книги и прочее пошли вот именно так. А вообще изначально понятно, что у них у всех были имена, и они все по-разному правили, и не у всех была такая абсолютная власть, как вот у этого фараона, который действительно являлся. Но этот совсем молодой еще фараон, который только пришел к власти. И он, видите, как двигается-то. Ну вот, вот попался талантливый человек, он его быстренько раз и поставил в производственную программу. И тот все это дело крутит, то есть Юсеф. Он все время ищет людей талантливых, умных, которые бы могли поднять Египет. Сам он не в состоянии как бы управлять этой страной. Молодой еще, опыта нет и прочее. И вот Юсеф тут и управляет. Смотрит на сны, не хватает одного человека. Разговаривает с ними жестко, как с людьми, которых подозревают. И вспомнил Юсеф сни, которые снились ему, о них сказал: «Вы соглядатаи, вы пришли посмотреть наготу земли, шпионы вы». Они сказали ему: «Да нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищу, а ну докажите, что вы пришли купить пищу. Может быть, вы какая-то группа захвата, которая пришла сюда все это сделать». Они говорят: «Так, слушай, если ты нам не веришь, смотри, мы все дети одного человека. Мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаи». «Ага, какого человека?» Врать они не могут, потому понимают, что сей человек их проверит. И он сказал им: «Нет, вы пришли вы смотреть наготу». Давит, смотрите, давит, 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 пока не услышит то, что ему надо. Они сказали: «Вы, кстати, помните, где Йосеф пробыл последние свои 12 лет?» Год в доме Потифара и год практически следователь по особо важным делам. То есть он там руку набил, как разговаривать с людьми. Они сказали: «Такие нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Кананской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». Кого одного не стало? Сейчас, понимаете, теперь чем больше информации, тем больше вопросов. И сказал им Йосеф: «Это самое я и говорил вам. Такие вы шпионы. Вот как бы, вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона», ну, жизнью фараона он легко клянется, «вы не пойдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». То есть, когда будет 12, мне надо, чтобы... То есть, смотрите, помните, как-то я вам говорил пророчество, пророческие сны. Для того, чтобы они сбылись, мы должны делать все возможное. Приложить максимум усилий, мудрости, воли для того, чтобы и финансов, и возможностей всех, для того, чтобы все это произошло. И Бог будет с нами, и Он будет помогать нам в этом. То есть мы должны сделать все возможное, и даже невозможное, чтобы сны, пророчества, которые мы видели для себя, мы должны сделать все возможное, чтобы все это сбылось. Потому что я в последнее время часто слышу: «Да ну, я слышал пророчество, я слышал пророчество, а они что-то не сбываются, и все хуже и хуже и хуже. Да зачем мне это нужно? Вот тут детей надо кормить, вот надо то, вот надо это», и так далее и тому подобное. Смотрите, необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы пророчества сбылись. Для чего? Для того, чтобы стать счастливым человеком. Для того, чтобы получить абсолютную радость. Потому что если мы исполним предназначенное нами здесь, на этой земле, вы представляете, это какая-то огромная радость. Прийти к Отцу и сказать: «Течение совершил, пророчество исполнил». То есть, товарищ капитан, ваше задание исполнил. Благословен ты будешь, раб мой, и поставлю тебя над многими тогда», говорится. Помните, Иешуа приводит эту притчу. Это как раз вот этот момент. И смотрите, Йосеф делает все возможное и невозможное для того, чтобы пророчества сбылись. Казалось бы, ну что тут издевается так над братьями? И сказал им Йосеф: это самое я и говорю вам. Такие вы шпионы. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью Фаро, вы не войдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлю одного из вас, смотрите, одного из вас пошлю куда? К папе. И пусть он приведет брата вашего, а вы будете здесь задержаны. И откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь еще раз жизнью фараона, с жизнью фараона проблем у него нету, что вы шпионы. И отдал их под стражу на 3 дня. Что делают братья 3 дня? А, Лена, я знаю, там у тебя микрофончик припрятан. Скажи мне, что делают братья в тюрьме 3 дня? Йосеф специалист. О, видите какой. Отсылает их на 3 дня. Это же такой естественный ход. Садят в камеру человека. И не допрашивают, и ничего не спрашивают. Думай, что хочешь. Что думают братья? Тишина. Лена никак не хочет выходить на общий эфир. Оля Матлага.
Ну, они, наверное, между собой рассуждают, что происходит. Во-первых, они думают, что это их наказание за то, что они совершили тогда, когда-то. Думают о том, что как они пойдут к отцу и скажут про брата, ведь отец переживает за этого маленького брата, как он может отпустить его с ними. То есть вот эти вот все мысли, наверное, об отце, о младшем брате, об Иосифе, с которым они поступили несправедливо.
Ну, смотрите, за Бениамина, я думаю, что... Что им думать за Бениамина? Они... Отец же сказал, я вам их его не дам. Ой, будь здоров, Евсенька.
Наверное, думаю, что это наказание им за этот совершенный грех, как они поступили с братом.
Ну, вы представляете, что такое тюрьма? Это яма, в которой они сидят, где нет ни солнца, ничего. И даже пола нет. Это не бетонный пол, а просто земля, где ползают крысы и все остальное. Вот он их всех рассадил там по этим камерам, и, скорее всего, каждого в отдельную. И вот они сидят. И в голове у них, поди знай, что этот фараон еще выкинет с нами. Этот Йосеф там или кто он там. Убьет завтра нас. Кого пошлет? Меня пошлет к отцу. Другой думает, меня пошлет к отцу. Отдаст отец, не отдаст отец этого Бениамина. То есть, в общем-то, видите, это вот такой ход. 3 дня, 3 ночи. Голова пухнет. Это психическая атака такая. И вот на 3-й день закончился, когда... И сказал им Йосеф 3-й день. Приглашает их к себе, всех вместе, не по одному, смотрите. Вот что сделайте и останьтесь живы, ибо я... Бога боюсь. Опа. Ага. Этот товарищ Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, то сначала говорил, пусть один идет, а остальные здесь останутся. А теперь вариация гораздо лучше. Один остается, а все остальные идут к папе. Пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. То есть 100% он им не доверяет. И у него в голове тоже много чего. Может быть, они того Йосефа уже убили. А смотрите, какой берет и дает им таки все-таки хлеб. Брата же вашего меньшего приводите ко мне, чтобы оправдали слова ваши. И чтобы не умереть вам, так они и сделали. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели старания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Ру Херувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против ребенка? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Чья кровь, какой ребенок? Ма, Алла, давно не слышали твой бодрый голос. Чья кровь, какой ребенок?
Юсефа.
А?
Юсефа кровь.
Юсефа? Юсеф, вот он сидит перед ними, они не знают, что он понимает на иврите, и они разговаривают между собой. Между ними переводчик сидит. И они говорят: вот, вот все из-за того, что кровь брата нашего. Ребенка убили.
Юсефа кровь, это же сосидит. Сосидит, что начальник.
Юсеф там сидит, он живой сидит.
Ну он сидит, вот кровь его вызывает. Там же братья говорят между собой.
То есть, кровь вызывает. То есть ты считаешь, что он думает о том, что это его кровь?
Да.
Ага.
Есть... Они не знают, что это он. Они не знают, что это он.
Но они не знают.
Кровь, что его кровь вызывает.
Да. Вот меня интересует, чья кровь и какого ребенка.
Того, кого они продали. Они не знают, а он живой или не живой. Они думают, что его нету. А его кровь вызывает.
А-а-а.
Ну так они же его не убили, они же его продали.
Конечно. Они продали, но не знают же они, жив он или нет. Они же не знают этого, жив или нет. Они же его не продали.
Заинтриговали, Юсеф, откуда ребенок?
Это не их ребенок. Вот это кровь.
Ну, во-первых, они... Юсеф не был ребенком, ему уже 17 лет было тогда.
Ну, ну меньше же их. Он же младше, чем они. Они все старше.
Ну вот, встаньте на место Юсефа. Единственный родной вам человек – это ваш младший брат, которого вы не видели 20 лет. Стоят братья, которым ты не доверяешь, и они говорят: вот это все сейчас происходит только из-за того, что погубили мы ребенка, и кровь его взывает сейчас, пожалуйте, врите.
Может быть еще так, что Юсеф думает, что ребенок младший, допустим, остался который, у отца. Он, может быть, думает о ребенка до этого, что они говорят.
Может и, быть. Нет. Вот я у вас и спрашиваю.
Ну так, если его кровь, так, то они имеют его кровь. А говорят, может, а он не понимает, о чем они говорят. За ребенка. Он может думать, что они ребенка полюбили. Поэтому такое вот непонимание.
Не говорил я ли я вам, не грешите против ребенка, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали, что Юсеф понимает, ибо между ними был переводчик, 24 стих, и отошел от них и заплакал. Чего он заплакал?
Он, наверное, думает, что они убили младшего брата, его продали, теперь добрались до Вениамина, между ними же была вражда между Лейцами и Рахильцами. Ну вот он так понимает, хотя они говорят об Иосифе, а он понимает другое.
Понятно, что они говорят про Иосифа. Нам интересно, что понимает Юсеф сейчас, чего он заплакал. Единственный его брат, которого он и добивался, чтобы он пришел сюда, это во-первых. А во-вторых, помните пророчество? И вспомнил он про сны свои. Значит, 11-го брата-то не будет. И все, что я видел, это как бы вот часть исполнилась, а самое важное, самое дорогое, что у меня было, по дороге пропало. Как может быть так? Все, что от Бога, оно должно исполниться. Чему он плачет?
Он боится, что Вениамина тоже убили.
Вот и я так тоже считаю. Что все. Мы можем говорить все, что угодно здесь, потому что текст этого не показывает. Но по его реакции, как он реагирует на все это, видно, что он, конечно же, думает о том, что какого ребенка кровь? Они убили брата. Ах, вы такие сики. Он уходит и плачет. То есть это настоящая трагедия. И в этой трагедии Йосеф всю эту горечь берет на себя. Он еще не понимает, что творится за кадром. Он не понимает, что они говорят о нем. Он понимает то, что он понимает. А теперь представьте себе, сколько раз в нашей жизни происходит такое, когда мы точно знаем, какое пророчество у нас было, и что стоит, и вдруг бац, и все идет не по плану. И вдруг бац, и все поворачивается вообще, все совсем не так, как было во сне, все не так было, как было в пророчестве. И где твоя вера? Где наша вера в этот момент? Вы видите, Йосеф потерял сейчас в этот момент. Он не сдержал себя. Не знаю, может быть, их нужно было взять и голову им всем подрубать. А в нем вот эта сильнейшая боль того, к чему он шел всю свою жизнь и чего он ждал все эти 20 лет, теперь уже не исполнится. И такое отчаяние, такая боль в груди. И он ушел, взрослый мужчина. Смотрите, ему было 17, в 30 лет его фараон, да, 12 лет в тюрьме, 13, в 30 лет, да, в 30 лет он пред лицо фараона встает, да, 7 лет плодородия прошли, и вот первый год голода. То есть 30 лет плюс 7 лет, это уже 37 лет, где-то 38 лет Йосефу. Взрослый мужчина. Его дедушка Ицхак в это время уже на жертвеннике там на горе лежал. И он рыдает. Он в отчаянии. Не знаем, сколько времени прошло, и возвратился к ним и говорил с ними. Смотрите, он вышел, вот это все, что у него было, вылил через слезы, через, может быть, через истерику какую-то. Взял себя в руки и возвращается. И говорит им. И взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Йосеф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов и снова ослов своих и пошли оттуда. Смотрите, какой Йосеф человек крутой. Сколько в нем благородства. Убили брата, а он им хлеб дает. Больше того, еще и их же серебро возвращает им в их же мешки складывать. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. И пришли к Якову, отцу своему, в землю Кананскую, и рассказали ему все, случившееся с ними, говоря, начальствующий над тобою, над той землею, говорил с нами, ты знаешь, очень сурово, и принял нас вообще за каких-то шпионов. И сказали мы ему, да нет, мы люди честные, мы не были соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, однако не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Кананской. И сказал нам начальствующий над той землею, вот как узнаю я, что честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата нашего, вашего, и узнаю, что вы не шпионы, не разведчики, не соглядатаи, но люди честные, отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в той земле. Когда же они опорожнили мешки свои, у каждого узел серебра его, мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их испугались. И сказал им Яков, отец их: «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, Шимона нет, и Бениамина взять хотите? Все это на меня». Смотрите, он им не верит. «Вы лишили меня детей. Каких детей, папа, мы тебя лишили? Иосифа дикий зверь заел, Бениамин здесь, Шимона нет. Все хотите сделать на меня?» И сказал Рувен отцу своему. Смотрите, он все-таки первородный, берет ответственность на себя и говорит: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, но один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печали в гроб». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, а мы чьи, папа? Потому что брат его умер». Или: «А если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью». 43 глава. Проходит время, не знаем, год или сколько. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец и сказал им: «А ну-ка пойдите, купите нам еще немного пищи». То значит, пойдите и купите немного пищи. Ведь там было условие, никто ничего не забыл. И тогда вперед вступает Юда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказал: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Ну, я думаю, тут возникает такой вопрос. Почему это Иуда, например, ведь он четвертый сын? Берет вот такую ответственность и начинает говорить: «Сиди, молчи, тут есть еще люди, тут Леви есть, тут Рувен есть, старший. Чего ты, младший, лезешь? Как вы думаете, почему он так себя ведет?» А, Гал, сегодня мы не слышали твой бодрый голос.
Не знаю, потому что он уже немного изменился, он уже жил отдельно, мы проходили эту годы, он уже отошел от братьев. Что-то с ним произошло за это время. Во-первых, он сам потерял двух сыновей. Может быть, он стал думать, размышлять, каково было отцу жить все это время, и что они его обманывали, причиняли горе. Отец страдал, вот, оплакивал его, считал, просто через страдания, вот эти страдания, наверное, очистили сердце Иуды, и он начинает по-другому размышлять и говорить, меняет эту ситуацию, именно такое через него начинает происходить. Он выступает вперед, потому что именно он меняется. А братья все те же пока. Это мои размышления такие.
Да. Смотрите, если мы скажем, что вот все эти события происходили параллельно, то от этих событий до сегодняшнего дня, 20 лет, да, проходит? 20 лет, и в 30 лет Йосеф наконец выходит из тюрьмы и становится там возле этого своего, пускай 27 лет. А теперь смотрите, там какие проблемы? Там трое сыновей рождается, и все они становятся мужчинами, выходят замуж. Минимум 40 лет там должно пройти. Раньше так рано не женились. А здесь всего 20 лет проходит. Ну, в принципе, по времени может, можно и как-то это все поставить. Но, скорее всего, все эти события были до продажи еще из этого. Я почему-то так думаю. Одно ясно видно, что Бог показывает двух лидеров. И самое важное, почему Йосеф, почему именно Иуда здесь выходит, помните, что он сделал? Вот эта штука, которая называется тшува или покаяние в русском языке, она серьезно меняет нашу судьбу. Я вообще думаю, что если бы этой тшувы не было, тогда у него с Тамар, вряд ли был бы царь Давид и все остальное именно от него. История бы сложилась по-другому. Я к чему это? Я к тому, что иногда таки все-таки, не столько все-таки, конечно, Бог — это сила наша, и Он имеет план на каждого из нас. Но частиком это мы строим свое будущее. Из наших поведенческих констант Бог выводит и видит возможность нашу служить дальше. И вот то, что сейчас произойдет здесь, ясно сделает то, что впоследствии именно от него начнет происходить колено, из которого должен выйти Машиах. Расти и усиливаться колено, которое впоследствии вообще охватит весь Израиль. Потому что, допустим, сегодня уже всех называют иудеи. Именно колено Иуды стало полновластным и силу свою набирает. То есть Иуда, видите, берет ответственность. Рувен попробовал. Он первородный, но у него ничего не получилось. Шимон сидит в тюрьме. Леви вообще молчит. Он видит, ну кто следующий? Я. Когда-то, помните, Давид взял ответственность за весь Израиль и сказал: да что мы с этим необрезанным тут разговариваем? Ну и что он тут 3-4 метра ростом? Сейчас я с ним разберусь. Бог со мною. Вот Иуда берет ответственность за весь Израиль теперь и говорит: ну как же мы пойдем туда, потому что тот человек сказал нам, пока не придет брат ваш, нет смысла никакого, не будет никакого хлеба. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет. А если явимся, вы же понимаете результат, это же Египет. Там есть много голодных крокодилов. Израиль сказал: для чего вы, если не пошлешь, так, если братова не будет. Израиль сказал, 6 стих: для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали: расспрашивал тот человек у нас о родстве нашем, говоря, жив ли его отец, есть ли у вас брат. И мы рассказали ему по этим расспросам. Проверить же, что-то трудно, что ли, тут недалеко. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего? Конечно, нет. 8 стих. Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, ты и дети наши. Смотрите, и мы, и ты, и дети наши. Он берет ответственность. И 9 стих, самый ключевой. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни. Вау. Если не приведу, останусь виновным до конца всей моей жизни. И потом 10 стих. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы 2 раза. А Шимон-то сидит, связали, сидит там в тюрьме. Они ж не знают, в каких условиях его содержат. Смотрите, что говорит папа. Израиль, отец их, сказал им. Смотрите, уже все, Якова нету. Теперь Израиль. Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бадзама, несколько меду, стираксы, ладана, фисташки, миндальных орехов. все-таки Эрец Канаан, там не такой уж и голод, там хлеба просто нет. Можно жить, можно есть мясо, можно есть орехи, мед и все остальное, бальзам. Тут предостаточно. 12 стих. «Возьмите и другого серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими». Может быть, это недосмотр. «И братого вашего возьмите, и встав, пойдите опять к тому человеку. Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Бениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары и серебра, и вдвое взяли. Вы посмотрите, он убедил таки все-таки Израиля. Поверил Яков ему? Видимо, шибко убедительно он ходил. Но одно видно, что пока все равно не доверяет еще. Но будет время, когда он поставит Иуду царем над Израилем, старшим. Не Йосефа любимого своего, а именно его поставит. Что же такого сделает Иуда, чтобы убедить отца и переменить его отношение к нему? И взяли те люди дары и серебра, двое, и пошли. И Йосеф увидел между ними Бениамина, 16 стих, все, вот они пришли уже, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего: «Введи сих людей в дом и заводи, и заколи что-нибудь из скота, и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полночь». То есть он в окно посмотрел, увидел Бениамина. «И сделал человек тот, как сказал Йосеф, и ввел человек тот людей сих в дом Йосефа. Когда они вошли в дом Йосефа, какие у них воспоминания? Тюрьма. И у него тюрьма, и у них тюрьма. И испугались люди эти. Почему? Что у них Египет – это тюрьма. Что ввели их в дом Йосефа и сказали: это за серебро, возвращенное между в мешки наши, вели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И подошли они к начальнику дома Иосифа, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: послушай, они не заходят, смотрите, и сказали: послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег, открыли мешки наши, вот серебро каждого отверстия мешка его и серебро наше, по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. А он сказал им: шалом вам, не бойтесь, Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших, серебро ваше дошло до меня, и привел к ним Шимона. Но они, как только услышали слово «шалом», скажут: о, на нашем языке человек разговаривает, интересно. И ввел тот человек людей сих в дом Йосефа, и дал воды, они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Йосефа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. Пришел Йосеф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились до земли. Опа! Исполнилось пророчество. Все 11. Он смотрит на них, и сердце у него играет огромная радость. Брат жив, пророчество исполнилось, а я-то думал, а я-то переживал. Сколько слез, сколько времени прошло, год, два, мы же не знаем. Он спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он вообще? Они сказали: здоров, раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они и поклонились. И подняли глаза свои, и увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне? И сказал: да, будет милость Божья с тобою, сын мой. И поспешно удалился Йосеф, потому что воскипела любовь к брату его. И он готов был заплакать, и вошел во внутреннюю комнату и плакал там. Успокоился, вымыл лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье. и подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Они сидят отдельно. И если они пред ним, первородный по первородству его, младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом, и посылали им кушанье от него, и доля Бениамина была в пятеро больше, нежели каждого из них, и пили, и довольно пили с ним. А так заканчивается 43 глава, и наше время, в общем-то, вышло уже. Мы с вами видим историю, в которой сбываются пророчества. Здесь драма, здесь предательство, продажа, здесь кровь, здесь тюрьма, здесь то, что, наверное, каждый бы человек сказал бы, да, я бы не хотел, чтобы мне прожить такую жизнь. Но все это уже произошло. Все уже позади. Сбылось пророчество. Все, что было сказано о Иосифе, уже сбылось. Теперь осталось встретиться с отцом. Младший брат Бениамин жив. И, как я понимаю, Иосиф не шибко-то хочет, чтобы братья его оставались с ним. Он хочет, чтобы Бениамин остался с ним. Ему самое важное сейчас это – забрать брата своего, а эти пусть идут. Как у него это получится, как будут развиваться следующие события, это мы с вами прочитаем уже в 44-й главе. А сегодня, Господь, дорогой, святой наш, мы благодарны Тебе, Боже, что все, что Ты вкладываешь в наши сердца, картинки, сны, которые мы видим, пророчество, которое мы слышим в свою жизнь, оно обязательно сбудется. Поэтому мы просим Тебя сегодня, Боже, дай нам силы утвердить и исполнить это. И войти в это пророчество, войти в это исполнение с открытым чистым лицом, с честным взглядом и сказать: пророчество исполнил, видение выполнил. И все сказали: аминь.
Аминь. Аминь.